Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Абрамова Юлия, журнал MasterCard. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Кашмин, педагог кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства и тренер центра «Симптом» по актерскому мастерству и сценической речи. Добрый день, Дмитрий!
Не сценической речи, Юля. Техники речи.
Да, техники речи. Хорошо. Дмитрий, и как ни странно, хочется начать сначала. То есть как вы, актер по профессии, пошли именно вот по этой тропинке, по этому пути преподавать сценическую речь. Причем я сразу хочу сказать, что это явно не ремесло. То есть я была на занятиях в Дмитрия, мне посчастливилось. Это очень красиво, это очень творчески проходит занятие, поэтому это действительно такой вот творческий подход к сценической речи. Как вы начали этим заниматься, Дмитрий? Расскажите, пожалуйста.
Спасибо большое за добрые слова. Вы сказали, что я актер в самом начале, и ввиду этого я выстраиваю занятия таким образом, как будто я играю спектакль. То есть для меня провести занятия формально, дать какие-то упражнения, это слишком, наверное, скучно. Даже на каком-то неосознанном уровне я не могу работать так примитивно и неинтересно для себя. Поэтому для меня занятие предполагает выполнение каких-то интересных, сложных задач. То есть студенты театрального института, они разные на разных этапах. То есть сначала они очень хотят учиться, потом они в какой-то момент перестают хотеть учиться, их нужно заставлять учиться. Потом в какой-то момент они начинают бояться того, что скоро их выпустят, они ничему не научились, и они начинают проявлять какую-то активность и опять хотят учиться. То есть здесь нужно все время чувствовать эту ситуацию и отталкиваться от аудитории, с которой работаешь. Но еще более интересно работать с группами, которые приходят на занятия в тренинг-центр. Это люди не профессиональные актеры, вообще с искусством, как правило, не связанные. У них довольно многих земные специальности. Но когда собирается группа из разных людей, из менеджеров, психологов, кто-то тоже пробует себя в работе тренера и поэтому пришел научиться искусству речи. И вот когда собирается такая группа, с ней очень интересно взаимодействовать, и каждая группа уникальна. То есть не бывает двух одинаковых групп. И для меня это всегда новый спектакль. Пусть двухдневный или, может быть, в течение 10 дней, если говорим о выездном каком-то тренинге, лагере, как в этом году. Поэтому интересно поработать с каждым, интересно помочь каждому и увидеть, как он раскрывается за время занятий, какие у человека перспективы. Вот, наверное, такой подход. А как это все началось? Когда мы заканчивали театральный институт, это было в далеком 97-м году, у нас не было множества предложений, как сегодня у выпускников театральных вузов. Тогда мало снималось фильмов на киностудиях, сериалов практически не было. И как-то работа в театре не приносила никакого дохода. То есть многие шли работать туда на энтузиазме. Вот. А я вдобавок ко всему собирался идти служить в армию. И меня ждали несколько ансамблей песни и пляски. Моя преподаватель, художественный руководитель нашего курса, она предложила мне поступить в аспирантуру на кафедру сценической речи и заниматься художественным словом. Дело в том, что незадолго до выпуска мной был сдан успешно экзамен по этой дисциплине. Вот, может быть, я бы и не осмелился даже думать в этом направлении, если бы он был какой-нибудь среднего уровня экзамен. А так как я получил высшую отметку и был вообще отмечен кафедрой по художественному слову как чтец, то мне стало это интересно. Я подумал, может, действительно заняться сценической речью. Я даже не думал тогда о технике. Мне было бы интересно делать чтецкие работы, заниматься поэзией, прозой студентами. Но постепенно как-то вот я втянулся, стал интересоваться, что происходит в других школах, не только в России, не только в Москве, но и за рубежом. Посещал множество мастер-классов у специалистов самого разного уровня. Ну, потом в какой-то момент, уже набрав определенный опыт, решил поменять свою жизнь, оставив Москву с множеством мест работы. Там были театральные институты, в которых я преподавал, и школу студия МХАТ, и ГИТИС, Российская академия театрального искусства, и моя родная школа, Щукинский театральный институт. Театральный институт имени Щукина, вот так правильно называется. Это же в ВГИКе немножко попреподавал. Вот это все я оставил и переехал в Петербург, потому что здесь очень сильная кафедра. Мне показалось, что в Москве я уже достиг какого-то уровня, и хотелось учиться, хотелось обрести новые навыки, хотелось еще какого-то роста. Вот. Мне показалось, что вот эта школа, которая здесь, в Петербурге, представлена кафедрой сценической речи, она мной еще была не познана, мне было очень интересно воочию пронаблюдать, как работают коллеги, и с кем-то из них поработать, может быть, вместе, в тандеме. И это произошло. Вот уже 6 лет мы работаем с Валерием Николаевичем Галиндеевым, заведующим кафедрой сценической речи. Собственно, он меня и пригласил сюда работать с ним. И, в общем, каждый год, каждый сезон приносит мне новые впечатления, новые эмоции, новые навыки, которыми я овладеваю, работая вместе с ним. То есть такая величина для меня, может быть, наиболее мощная за время моего становления как преподавателя.
А как пришла идея начать преподавать людям, скажем, далеким от тебя, тем же менеджером, преподавателем?
Я занимался этим в Москве с 2003 или 2004 года, я сейчас не вспомню. То есть поначалу особого интереса не было, просто предложили работу, которая приносила бы больше материального удовлетворения, чем преподавание в вузах. Но постепенно как-то так пошло довольно хорошо, и мне стало действительно интересно работать и на открытых семинарах, то есть на которые люди приходят из разных мест, и на корпоративных. То есть когда какая-то компания приглашает специалистов, чтобы, там, допустим, с топ-менеджментом позаниматься техникой речи или с каким-нибудь отделом продаж, или с кем-то, кто занимается презентациями, ну и так далее, и так далее. Это вот было несколько, там, ну, уже теперь, уже почти 10 лет тому назад. Мы там познакомились с Сашей Козленковым, который работал в этой компании. И после моего переезда я перестал заниматься этой деятельностью. И Саша меня нашел, он работал уже вот в Синтоне, сказал, что было бы интересно попробовать то, что я делаю здесь. Ну, такой профиль не представлен. Но я попробовал. Стало действительно очень интересно, очень много личностей для меня открылось в этой компании и тренинг-центре. В первую очередь Николай Иванович Козлов, с которым мы познакомились. То есть это тоже такая величина. Я думаю, что то, что у меня складывается в Синтоне, сначала один проект, теперь другой, и как-то вот есть возможность развиваться, это в первую очередь благодаря нашему с ним знакомству, контакту и какой-то, может быть, его веры в меня. Он мне предложил что-то новое попробовать, помимо постановки голоса, помимо занятий техникой речи. Я предложил театральный проект. Он отнесся к этому с любопытством. Не могу сказать, что он активно это поддержал, но дал возможность попробовать. И в прошлом году мы попробовали. Я пригласил в этот проект своего друга и коллегу, педагога по пластике Игоря Качаева, который очень востребован в Петербурге. Я думаю, что он педагог, постановщик пластики номер один. Он работает во всех, почти во всех питерских театрах ведущих. И помимо этого преподает в нашей академии, он еще и замдекана, то есть не административный. Короче, занятой человек, тем не менее он согласился попробовать. Мы с ним в прошлом году приехали. Вот. Ну и, в общем, это все имело такой успех в прошлом году, что тренинг-центр «Синтон» предложил повторить этот успех. Вот в этом году мы его, по-моему, повторили и закрепили.
Да, закрепили и приумножили.
Как будет складываться в будущем, будет ли продолжение через год, пока не знаю. То есть будем зимой обсуждать насчет этого. Но пока сейчас, конечно, такой вот, наряду с какой-то усталостью физической, ощущение счастья, что это состоялось, и все прошло очень хорошо, несмотря на погоду, которая постоянно пыталась мешать нам проведение тренинга. Но все, что за скобками погодных условий, все было великолепно.
Да, я разговаривала как раз со зрителями, теми людьми, которые не участвовали в актерском тренинге. И такие отзывы слышала, что было действительно очень интересно смотреть спектакли, пусть там они коротенькие, но вот именно вот это состояние постоянной включенности, то есть было не скучно. Зрителю было интересно, вот все время не было момента, чтобы даже оторваться от этого действа. Это, конечно, дорогого стоит, и отмечали, что ну, то есть даже в иных профессиональных постановках такого не всегда удается добиваться режиссеру. Как вам удается добиваться, что непрофессиональные актеры вот так здорово делают свои постановки? Что вы делаете с людьми?
Я не знаю. Я думаю, сказывается уже какой-то наработанный опыт. Как говорил один персонаж классического фильма сказки, я не волшебник, я еще только учусь. Дело в том, что я никогда не пробовал себя в режиссуре до сегодняшнего момента. У меня нет профессионального режиссерского образования. У меня есть актерская школа. И у меня есть опыт работы с, ну, на мой взгляд, выдающимся режиссером современности Львом Додиным. Но работа эта была не в драматическом театре, а в опере. В 2008 году и потом в 2011-2012 годах мы работали в Италии и во Франции, соответственно, ставили оперы Шостаковича и Чайковского. Это была очень интересная и увлекательная работа, которая, конечно, меня обогатила с точки зрения инструментария, как педагога по мастерству, ну это точно, как минимум. Вот, наверное, чего-то я подсмотрел еще и как потенциальный режиссер, хотя я не осмеливаюсь примеривать к себе это звание. Но интересно попробовать вот на такой площадке, на поляне, где нет профессионалов, где тебя не будут судить с точки зрения профессиональной режиссуры. И для меня это была не режиссерская работа, а педагогическая работа. Поэтому даже в программках мы написали, что я не режиссер, а режиссер-педагог. Мне было важно раскрыть каждого из участников, дать ему каких-то, придумать каких-то приспособлений, которыми он сможет, пользуясь, увлекаться сам и увлекать зрителя в своей игре. То есть самое главное было создать взаимодействие между участниками работы на площадке. Вот, мне кажется, здесь особых секретов нет. Нужно внимательно читать пьесу, понимать, что там происходит, чувствовать характер этой пьесы и внимательно смотреть на тех, кто участвует в этой пьесе. То есть очень важно угадать, кто на какую роль должен быть назначен в итоге, кто раскроется в какой роли максимально интересно. Потому что, конечно, ну, без кастинга не может обойтись подобная работа, роли разные и персонажи разные в пьесе, которую мы выбрали. Это Испания, все женщины, но они разных возрастов, они разных темпераментов, они разных каких-то своих, разного жизненного опыта. Поэтому все это нужно было проверять сначала этюдно, что мы и делали первые два дня, когда каждый мог попробовать любую роль. И два акта пьесы мы прошли таким этюдным способом. Каждому предлагалось, ну, можно было сколько угодно долго пробовать любую сцену. Главное, чтобы было желание попробовать сыграть и это, и это, и это. И постепенно, так вот отсматривая, кто на что способен, мне казалось, что я угадываю. Вот. Я не могу сказать, что я угадал стопроцентно по итогу уже работы, но это останется, так сказать, при мне. Можно было что-то там еще скорректировать, поменять, но, к сожалению, не было времени. У нас всего была неделя на работу. Это очень мало для любой учебной работы и даже с профессионалами, не говоря уже о людях, которые впервые прикоснулись к актерскому ремеслу. Потому что наш график был таковым, что первую половину дня мы учились, то есть проходили основные дисциплины, сценическое движение, актерское мастерство, сценическая речь, и только во второй половине дня мы приступали к репетициям нашей работы. Так что времени было очень-очень мало, но тем не менее, вот мне кажется, что удалось. Если бы нам погода как-то более была к нам расположена, то мы бы успели пару раз в день показа прорепетировать, и было бы еще интереснее, еще лучше. Хотя вот я посмотрел на видеозаписи, в общем-то, я не могу сказать, что меня что-то раздражает в этой работе. То есть возникают острые моменты, очень интересные моменты, которые можно видеть в профессиональных коллективах. То есть все наши участницы молодцы.
Дмитрий, как вы думаете, получилось ли решить задачи участницам тренинга? Участницам, участникам, там было и другие, да, другие группы, другие спектакли. То есть все-таки это люди, которые не ставят перед собой задачу именно сделать спектакль. У них есть свои собственные задачи, с которыми они приезжают на тренинг. Как вы смотрите на эти задачи и как вы участвуете в их решении?
В данном случае нужно каждого спрашивать об этих задачах. Я некоторым задавал вопросы в начале работы, но одна из исполнительниц сказала, мне хочется в жизни, на работе, например, быть более жесткой, я очень мягкая. Угу. Она получила роль, в общем-то, на сопротивление. И довольно долго мы с ней добивались того, чтобы эта жесткость, сильный характер в ее героине проявились. Если она не смогла бы найти это в себе, то она не смогла бы это и сыграть. Мне кажется, что у нее получилось что-то сделать в этом отношении. Но это слишком локальная задача. Мне кажется, главное, чего добивается каждый из участников, может быть, даже не осознавая этого, это состояние включенности. Раз, то есть он понимает, что такое ответственность, что такое мобилизованность, да, когда нужно за несколько дней выучить большой объем текста, когда нужно позаботиться о своем внешнем виде в спектакле, оформить, которые здесь проявляют и закрепляют что-то в характере человека. А помимо этого еще и, конечно же, освобождение. Потому что очень трудно решиться перейти вот эту черту, оказаться за линией рампы, условно говоря. Здесь сидит зритель, который на тебя смотрит, а ты выходишь, и ты должен что-то делать. Далеко не все на это способны. И вот в этих репетициях, занимаясь этим материалом, мы добивались в первую очередь вот этого освобождения. В прошлом году одна из участниц сказала, что ей этот тренинг помог перестать переживать, что она некрасива. То есть заботиться о том, что вот как-то ее тяготило вот это ощущение. То есть она перестала об этом думать.
Угу. Это, мне кажется,
очень важный такой аспект. То же самое касается голосов. Мы привыкли разговаривать очень тихо. И на репетициях поначалу можно было хвататься за голову и говорить, за что мы взялись, не надо ничего, лучше всем идти на пластику, там, по крайней мере, никто рот не открывает. А в результате, в итоге, на большом пространстве были слышны все голоса. И вот этот вот выход на другой уровень дыхания, на другой уровень звучания, на другой уровень мысли, потому что у многих персонаж, да практически у всех в разные моменты по-разному, у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, рождалось то, что называется мысль. И это было видно, как человек рассуждает, как он логически мыслит, как он существует в каком-то поиске, решении. То есть каждый справлялся со своей задачей. Мне кажется, что и вот ощущение того, что что-то дало, оно будет приходить постепенно еще довольно долгое время. И трудно сформулировать, что каждому из них, это надо спрашивать конкретно у всех участников. Бывает такое, что заложенное в театральной школе профессиональному актеру прорастает спустя десятилетия. И я сталкивался с такими примерами. Вот кто-то из моих однокурсников, даже сейчас довольно известные артисты, когда с ними начинаешь говорить, они рассказывают о том, что вот анализируя, приходишь к мысли, что то, чему нас учили на первом, на втором курсах, и мы не понимали, для чего это нужно, а вот оно тебя сейчас уже, когда ты уже вроде состоявшийся артист, оно тебя подпитывает. Поэтому в любом деле человек должен быть включенным и свободным. И это, как бы сказать, сочетающиеся вещи, они одно без другого невозможно. Если человек в каком-то зажиме, психологическом зажиме, физическом зажиме, он не сможет включиться на 100%. Значит, он не выполнит свое дело как надо, должным образом. Вот мне кажется, что то, чем мы занимались все это время, оно позволило ощутить эти состояния, найти их в себе. Не говоря уже о том, что мы попробовали примерить на себя маски, попробовали вырасти в себе образы, зажить жизнью другого человека. Это тоже иногда бывает полезно, чтобы со стороны посмотреть на себя самого, какой ты есть. Так что актерская профессия очень сложная профессия. Она не сводится к заучиванию текста и кривлянию на площадке. Та школа, которая вели к русский театр, школа психологизма, школа реалистического театра, не может позволить артисту просто формально существовать. Это всегда эмоции, это всегда переживания, это всегда физическое самочувствие, которое близко к подлинному, а может быть и является подлинным. Вот это вот, мне кажется, что нам, ну, не знаю, насколько удалось, но мы попытались во все это окунуться и какие-то искорки пораздувать. На примере участников прошлого года, а в моей группе вот на спектакле не было никого из тех, кто участвовал в прошлом году, так сложилось. Они все практически оказались на пластическом тренинге. Они готовы ехать снова, если мы будем проводить этот тренинг, то есть им это настолько интересно, для некоторых это даже стало каким-то больше, чем хобби, не знаю, нельзя сказать, что хобби, больше, чем хобби. У нас один участник, он даже один пошел на курсы вокала, он серьезно занимается с педагогом, по-моему, консерваторским, академическим вокалом, другой ходит в студию театральную, и вот уже даже перед приездом к нам сюда сказал, у них весной состоялась премьера полноценного спектакля, в котором он участвовал. И вот это все началось, в общем-то, у нас вот здесь, в Мещуре, в нашем проекте. Поэтому если человек находит себя в этом, это его подпитывает, ему это интересно, то не зря мы все это делаем.
Да, это точно. Я хочу спросить о связи между развитием вокальных способностей голоса и ощущением красоты. Есть очень много тренингов, которые на взаимосвязь между речевыми способностями, вокальными, голосовыми и ощущением собственной харизматичности, выразительности. Как вы считаете, как это связано? Можно ли в себе развить, допустим, у женщины способность быть интересной, в том числе и мужчинам, сексапильной, и у мужчин? Просто эта тема сейчас в интернете, например, очень популярная и многих интересует. Как связан голос и привлекательность?
Я думаю, что, как сказал персонаж пьесы Чехова, в человеке все должно быть прекрасно. И одежда, и душа, и мысли. Кажется, что нельзя одно отделять от другого, потому что человек – это комплекс, в который входят и внешние какие-то стороны, и внутренние. Все это переплетено. Мне кажется, не нужно распутывать или заниматься чем-то одним. Нужно себя равномерно развивать в разных направлениях, то есть заниматься и своей внешностью, заниматься своим внутренним наполнением. То есть мне кажется, что человек внешне привлекательный, но который не может связать двух слов, поддержать ни одну тему или довольно примитивно рассуждающий, сразу же как-то утрачивает в глазах, в том числе и противоположного пола, интерес как личность, как собеседник. С другой стороны, человек, который не следит за своим внешним видом, но при этом очень умный, какой-нибудь там ученый или просто начитанный, эрудированный человек, тоже много теряет. Все должно быть равномерно. И когда человек, может быть, внешне не очень привлекательный, начинает говорить красивым голосом, он дополняет то, чего ему не достает в его внешности. Мне кажется, что человек, который красив и обладает хорошим голосом, но при этом разумно мыслит, которого очень интересно слушать, который не раздражает своими высказываниями, интересен в квадрате или в кубе, более интересен, чем другие. Так что тут трудно сказать, чем нужно заниматься. Все взаимосвязано. Вот так.
А как связано развитие голоса и здоровье человека? То есть вы очень много уделяете внимания тому, как человек звучит, резонаторам. Мы занимались в том числе и такими физическими упражнениями на наших занятиях. Yeah. И говорили о том, что при помощи звука можно проснуться. Собственно, только при помощи звука и можно по-настоящему проснуться. Многие участники отмечали, что какие-то болезненные ощущения в горле, в спине после вот этой нашей голосовой разминки уходили. То есть как вы прокомментируете это, как развитие вот этих вот навыков владения собственным голосом воздействует на общее физическое самочувствие и на здоровье человека?
Голос – это звук. Звук – это волна. Да, на разных частотах мы заполняем пространство, в том числе и своего тела. И это происходит на разных звуках, на разных высотах. Допустим, если мы берем несколько гласных «у», «о», «а», «э», «и», «ы», и с этими гласными работаем в нижнем регистре, в верхнем регистре, в среднем регистре, то наш организм, наши органы, в том числе и мозг, получают частотное воздействие. То есть, когда человек утром... У меня такой пример есть, когда я преподавал в Театральном институте имени Щукина. Занятия начинались в 9:30. И это очень рано для актера, потому что ребята, как правило, допоздна репетируют, играют в спектакли вечером, или у них там показы, или просто репетиции. То есть, это такая больше полуночная, как минимум, жизнь. И 9:30... Они, конечно, приходят не выспавшиеся, все в них еще не пробуждено. И группа, одна группа идет на сценическую речь, другая на какую-то классическую дисциплину. Так всегда строилось расписание у нас То есть они занимаются в другой группе танцем, или акробатикой, или сценическим боем, или, может быть, фехтованием сценическим, то есть какими-то движенческими дисциплинами. И потом они меняются. Одна группа уходит через полтора часа от меня, другая приходит ко мне. И я замечаю, что они вроде бы даже, они разогреты, они двигались в течение полутора часов. Педагоги, в общем-то, добивались от них нужных результатов в той или иной дисциплине. Но я по глазам вижу, что они сонные. То есть у них не проснулось самое главное, у них мозг не проснулся до конца. Мы начинаем заниматься голосовым тренингом. В течение 15-20 минут я вижу, что они в нормальном самочувствии, в нормальном состоянии. То есть вот это вот частотное воздействие, звукочастотное воздействие, оно приводит к этому результату. То есть они становятся пробужденными, включенными, и с ними можно дальше иметь дело. Не случайно есть такое выражение «проснись и пой», даже спектакль в театре сатиры так назывался, который был очень популярен в 70-е годы. Вот. Мне кажется, что единственное, что нужно соблюдать определенные правила, нельзя сразу выходить на форсированное звучание. Все должно быть постепенно, не спеша, аккуратно. Сначала нужно заниматься дыханием, потом нужно переходить аккуратно к голосовым упражнениям, потом постепенно наращивать эти голосовые упражнения. Ну, в общем, это целый комплекс, которым нужно овладевать. И то, что физическое самочувствие зависит, я согласен, если я утром провожу тренинг полноценный, голосовой, то я весь день чувствую себя очень хорошо. Мне хочется делать еще и еще, и я не чувствую усталости. Только вечером понимаешь, как много ты всего сегодня сделал, и как ты устал. Но в течение дня, пока ты работаешь, все как-то проходит незаметно. Я это могу сказать и на примере нашего летнего вот этого лагерного существования. Мы работали с двумя группами, вот, и группы менялись. Какие-то дни у нас были и по две пары, помимо репетиций. Но вот эта заряженность звуком, заряженность дыханием, потому что, конечно же, без хороших дыхательных упражнений, без вентиляции своего организма и голоса речевого аппарата, конечно же, нельзя добиться нужного результата.
Дмитрий, я очень даже могу понять выпускников прошлого тренинга, которым захотелось вернуться вновь в эту атмосферу, в том числе и потому, что вы умеете удивительным образом вдохновлять людей театром. То есть помимо того, что были вот эти репетиции, занятия, действительно очень напряженный график, вечером, в один из вечеров у нас был просмотр спектакля, удивительного совершенно, и второй вечер мы разговаривали о театре и вспоминали, зачитывали цитаты известных театральных деятелей, что, конечно, привело к такому эффекту влюбленности в театр. То есть действительно люди на тренинг приходили очень разные, да, и в том числе очень далекие от театра, живущие в нашем таком прагматичном мире, и вы умеете вот это сделать, то есть влюбить своей преданностью, своей влюбленностью, своей страстью влюбить человека в театр. Как вы считаете, почему люди обращаются, вот такие именно далекие люди от искусства, обращаются к искусству, и возможно ли возрождение театрального искусства, ренессанс искусства в наше время?
Ну, ренессанс возможен всегда. Были бы энтузиасты, которые готовы заниматься этим искусством. Станиславский был любитель, как известно. Он стал профессионалом вследствие своей фанатичной преданности и любви к театру. Но то, что касается увлеченности этим искусством, мне кажется, что не всем можно зарабатывать деньги. И, скажем, мне очень близка идея, как в античную эпоху актер имел статус священнослужителя. То есть он священнодействовал на подмостках. Это не было таким вот просто развлекательным каким-то мероприятиям. Зрители приходили в античный театр посмотреть трагедию, чтобы, сопереживая герою этой трагедии, испытать духовное очищение, так называемый катарсис. Вот мне как-то, я, может быть, сохранил качество максималиста, так нас учили в театральном институте, а вследствие того, что я от театра оказался на некоторой дистанции, то есть у меня нет возможности постоянной практики, работы в театральном коллективе, то мне эти качества удалось сохранить. Мне кажется, что театр двигают, театральное искусство, как и любое искусство, фанатики. Люди, преданные этому искусству беззаветно. То, что касается увлечения, вернее, того, как я могу увлечь, но просто под рукой не было картинной галереи какой-нибудь, я бы, наверное, с таким же интересом и запалом рассказывал о картинах своих любимых мастеров, или, может быть, о... можно взять также и поговорить о кинематографе, я тоже, наверное, буду увлекательно рассказывать, и вам захочется посмотреть те фильмы, которые я проанонсирую и разберу. То же самое могу сказать и про музыку. Тут просто нужно это все любить. Мне кажется, что в нашей жизни очень не хватает связи человека с чем-то высоким. Потому что духовность, она именно в этом. В том, как человек творчески может реализоваться. И если мы чаще будем ходить в музеи, смотреть картины и великих мастеров, с одной стороны, тех, кто уже, ну, никакому сомнению не подлежат, и в то же время смотреть что-то новое, экспериментальное, дерзкое, смелое, и принимать или не принимать, но в любом случае интересоваться этим. Если мы будем смотреть фильмы хорошего качества, не то, что каждый уикенд там, в Америке или где-то еще, и то, что к нам это переезжает постепенно, уже входит в какую-то традицию, с семьей, с попкорном, что тоже, наверное, прекрасно. Но отрываться немножко вот от этого, не искусства, как бы сказать, от этого пласта развлечений. То есть я пришел просто отдохнуть, развлечься. То же самое касается и театра. Многие зрители уже так воспитались ввиду того, и они театр развратили тем, что они ходят на этот спектакль и платят деньги за такой спектакль. И театр они развратили театр, и театр их развратил. То есть это взаимообразный процесс. Хочется все-таки, чтобы действительно ты рождался и умирал вместе с героем в какой-то драме или трагедии, сопереживая, чувствуя его боль, принимая ее всем сердцем и сопереживая, приходил к такому духовному ощущению, которое, в общем-то, предполагает театральное искусство. Так что музыка, мы редко бываем в залах с естественной акустикой, в залах там филармонии, где выступают оркестры и музыканты без дополнительных каких-то акустических средств. То есть вживую звучат инструменты, которые делали мастера 100, 200, 300 лет назад, в том числе и великие мастера. А это же имеет очень сильный оздоравливающий эффект, такая музыка. Где-то проводился эксперимент в Словении или в Словакии, не помню, коровам на ферме включали Моцарта. И в течение месяца проводился этот эксперимент, и он показал, что у них выросли удои. То есть это, наверное, не случайно, потому что тогда музыка была действительно очень гармонична. Она не несет музыка таких великих композиторов, как Моцарт, или Чайковский, она не несет никакого разрушительного контекста. Вот. И нужно тренировать глаз, нужно развивать ухо, нужно обогащать свою душу, хорошей литературой в том числе. То есть нужно читать, я всегда рекомендую своим студентам, своим слушателям читать не глазами, читать вслух, чтобы все это было комплексно, чтобы вы читать не спеша, чтобы вы прочувствовали своими артикуляционными органами, то есть губы, язык, то есть то, что связано напрямую со вкусом, с осязанием, чтобы вы прочувствовали то, что вы читаете в книге, то есть то, что вы видите глазом и представляете себе как картинку, вы слышали ухом то, что вы произносите в этот момент, это будет совершенно по-другому вас питать. Ну и, конечно же, хочется, опять же, какого-то очень высокого качества литературы. После того, как почитаешь Толстого или Пушкина, как-то не захочется брать современного беллетриста, пишущего какой-то, ну, может быть, даже захватывающим сюжетом, какой-то роман или повесть. Хотя это тоже делать надо, потому что, может быть, среди современных авторов тоже появится следующий гений эпохи, который отразит ее. И, в общем-то, есть достаточно много талантливых писателей в наше время. Вот. Но нужно, опять же, тренировать себя на этом, нужно воспитывать себя. Это большой труд. Нельзя сказать, что это вот все походя происходит. Иногда приходится себя заставить оторваться и пойти и послушать музыку, которую ты не понимаешь, или заставить взять книжку, которая тебя усыпляет на второй странице, но вот продираясь через этот текст, прорываясь через него, понять, что же хотел автор тебе сказать. То же самое касается и театра. Потому что, когда мы с вами смотрели на тренинге спектакль Малого драматического театра, Театра Европы, пьеса без названия, поставленного Львом Додиным, это ранняя пьеса Чехова, до «Чайки», до всех последующих пьес, первая фактически его пьеса, то я видел реакцию зрителей, скажем так, незаинтересованных в просмотре. Большая часть из них ушла. Девочки, которые участвовали в нашей работе, они волей-неволей вынуждены были сидеть и смотреть, потому что это была такая наша форма репетиции, скажем так. И очень немногие, не относящиеся к этой группе, досидели до конца, посмотрели этот спектакль и в результате получили те эмоции, которые он вызывает. И были, по-моему, счастливы тем, что посмотрели этот спектакль. Вот. Но это труд. Нужно настраиваться на ту волну, на которой существуют артисты. Нужно заставлять себя иногда делать усилия над собой, чтобы терпеть и чувствовать, и переживать, и превозмогать какие-то эмоции или физические ощущения, потому что бывает такое, что человек может испытывать такую же боль, как и актер на сцене. Это все зависит от внутренних качеств человека, от его открытости, от его, так сказать, способности слышать, от его чуткости. Вот это все очень, очень взаимосвязано.
Что вы планируете в вашем творчестве и в том числе в вашей деятельности как тренера для людей, заинтересованных в этой работе, экспериментального, дерзкого, нового, может быть, что-то такого, чего не было? Может, какая-то новая программа, тренинг? В чем мы вас еще можем увидеть? И будет ли следующая мещера?
Ну, вот мещера я уже сказал, мы будем обсуждать это зимой. Все планы, когда будет более-менее понятен график моей занятости по основному месту работы. Если это будет, в следующем году будет набираться, например, курс новый, на котором я буду работать, я вынужден буду сидеть на приемных экзаменах, и, скорее всего, по срокам просто мы не совпадем. Хотя, если будут другие сроки предложены, то все возможно. По поводу материала для подобных экспериментов, я всегда исхожу из той группы группа, которая приезжает заниматься. То есть в этом году я взял с собой разные, было у меня несколько вариантов, но я даже не думал насчет дома Бернарда Альбы. Но когда я увидел, что у меня 10 девушек, с которыми надо что-то поставить, то никакие рассказы Чехова, потому что везде во всех инсценировках, которые я планировал, везде должны быть представители сильного пола, а их у нас почти не было, не осталось. То есть они были в пластике заняты, а того количества, которые попадали в нашу группу, было совсем недостаточно. Вот. Поэтому как ты настраиваешься, думаешь, что будешь делать одно, я даже взял какие-то элементы реквизита, там шляпку, дамскую, зонтик, там скатерть, еще что-то, какие-то предметы, которые могли бы помочь в работе с чеховскими, с инсценировками чеховских рассказов. Но все это не пригодилось, потому что, внимательно посмотрев на группу, которая составилась, пришлось принимать решение и брать пьесу, о которой даже не задумывался. Вот. Для этого тоже нужно быть немножко подготовленным в знании драматургии. То есть нужно иметь какой-то запас, что «а вот сейчас мы возьмем это». Так же было и в прошлом году. То есть были одни мысли и планы, когда составилась группа для драматической работы после того, как были отобраны участники пластического тренинга, то стало понятно, что вот придется делать, не придется, там и с радостью занялись этой работой, но мысли о том, что мы будем делать Митерлинка, синюю птицу, несколько сцен из этой сложной символистской пьесы, таких мыслей заранее не было. Поэтому можно предполагать все, что угодно, как оно сложится, никто не знает. А то, что касается каких-то дерзких замыслов и экспериментов, ну, это, об этом можно говорить с группой достаточно подготовленной, потому что здесь таких задач не ставилось, нужно было как-то дать основы ремесла, основы того, что называется актерское мастерство, каких-то элементарных базовых навыков, которых хватило бы слушателям для их использования в своей профессиональной жизни и просто в жизни. Так что по поводу новых тренингов я еще не отошел от того, что прошло совсем недавно, пока еще целиком в тех чувствах и мыслях, но постепенно, наверное, что-то будет обнаруживаться. Вот сейчас мы будем сотрудничать вместе с Игорем Качаевым, будем делать тренинги здесь, в Синтоне Петербурга, в петербургском представительстве Синтона. И, может быть, это будет какой-то театральный совместный наш проект, то есть сценическая речь плюс сценическое движение. Вот. Будем обсуждать с осени, скорее всего, запустим какой-нибудь долгоиграющий, там, может быть, на месяц, на полтора, не интенсивный курс, а такой регулярный. Вот. Ну, буду продолжать работать в московском Синтоне, вести интенсивные группы, потому что в Москве я не частый гость, особенно в последние пару лет. И надо, чтобы вот, надо как-то укладываться в этот формат интенсива. Может быть, снова удастся запустить, в том числе как интенсив, актерский тренинг. Но для этого его нужно продумать как следует, чтобы он действительно отвечал запросам слушателей. Потому что заниматься на уровне кружка, вот нам просто нравится, думаю, это нецелесообразно. Нужно добиваться результатов.
А еще проект по ораторскому искусству. Был разговор о том, что будет весной. Это тоже планируется, да?
Ораторское искусство мы уже два раза провели с Дмитрием Устиновым, известным тренером по этой дисциплине. Он довольно много работает с различными политическими деятелями и бизнесменами. И, в общем, он довольно востребован в этой отрасли. И мне кажется, он очень здорово это делает. Мы два года назад в Мещёре провели совместный такой тренинг. В течение недели мы занимались, то есть совместились два тренинга: риторика и постановка голоса, или моя техника речи, иначе говоря. Вот мы это все успешно провели 2 года подряд в Мещере. Больше пока это нигде не было, но планируется еще и выездной тренинг. Надеюсь, что, может быть, в следующем году это будет более реально, чем театральный проект наш, потому что он не требует такого количества времени. На 3-4 дня, я думаю, я бы смог выложить для того, чтобы поучаствовать в этом тренинге. Ну, думаю, Дмитрий тоже не откажется от подобной работы. Она очень полезна, как мне кажется, потому что, с одной стороны, человек получает навыки речевой деятельности с точки зрения разработки мышц, дыхания, голоса, координации речевой. А с другой стороны, он осваивает навыки публичного выступления, готовится к выступлению, как держаться перед публикой, что говорить и как говорить. То есть там очень много, как быть креативным, как быть находчивым. Это все дается в наших тренингах. Мне кажется, эта форма довольно полезна.
Ну что ж, спасибо огромное, Дмитрий, за интервью. Следить за вашими новыми программами можно рекомендовать на сайте Синтона. Там будет и филиал в Санкт-Петербурге, и в Москве. Так что если читатели нашего журнала захотят, это все, вся информация будет. Еще раз спасибо. С вами была Абрамова Юлия, журнал MasterCard и Дмитрий Кашмин.